Цикута. Условились так. Если будет отправка в спецлаг Берлак, все трое покончат с собой. В номерной этот мир не поедут. Обычная лагерная ошибка. Каждый лагерник держится за пережитый день. Думает, что где-то вне его мира есть места и похуже, чем то, где он переночевал ночь. И это верно. Такие места есть. И опасность переместиться туда всегда над головой арестанта. Ни один лагерник не стремится куда-то уехать. Даже ветры весны не приносят желания перемен. Перемена всегда опасна. Это один из важных уроков, усвоенных человеком в лагере. Верят в перемены, не побывавшие в лагере. Лагерник против всяких перемен. Как неплохо здесь, там за углом может быть еще хуже. Поэтому решено умереть в решительный час. Художник-модернист Анти, эстонец, поклонник Чурлёниса. Говорил по-эстонски и по-русски. Врач без диплома Драудвилас, литовец, студент пятого курса, любитель Мицкевича. Говорил по-литовски и по-русски. Студент второго курса медфака Гарлейс, говорил по-латышски и по-русски. Договаривались о самоубийстве все трое прибалтов на русском языке. Анти, эстонец, был мозгом и волей этой прибалтийской гекатомбы. Но как? Письма нужны ли? Завещание? Нет. Анти был против писем. Да и Гарлейс тоже. Драудвилас за, но друзья убедили его, что если попытка не удастся, письма будут обвинением, осложнением, требующим объяснения на допросе. Решили писем не оставлять. Все трое давно попали в эти списки, и всем было известно, их ждет номерной лагерь, спецлаг. Все трое решили не испытывать больше судьбы. Драудвилласу, как врачу, спецлагерь ничем не грозил. Но литовец вспомнил, как трудно было ему попасть на медицинскую работу в обыкновенном-то лагере. Нужно было случиться чуду. Так же думал и Гарлейс. А художник Анти понимал, что его искусство хуже даже, чем искусство актера и певца. И наверняка не будет нужно в лагере, как не было нужно до сих пор. Первый способ самоубийства — броситься под пули конвоя. Но это ранение, побои. Кого там застрелят сразу? Лагерные стрелки вроде солдат короля Георга из пьесы Бернарда Шоу «Ученик дьявола» и могут промахнуться. Надежды на конвой не было, и вариант этот отпал. Утопиться в реке? Колыма рядом. Но сейчас зима, и где найти дыру, чтобы просунуть тело? Трехметровый лед затягивает проруби на глазах почти мгновенно. Найти веревку просто, способ надежный. Но где повесятся самоубийцы? На работе? В бараке? Нет такого места. Спасут и опозорят навсегда. Стреляться? В заключенных нет оружия. Напасть на конвой еще хуже, чем бежать от конвоя. Мучение, а не смерть. Вскрыть вены, как Петроний, совсем невозможно. Нужна теплая вода, ванна. А то останешься инвалидом со скрюченной рукой. Инвалидом, если доверишься природе, собственному телу. Только отрава. Чаша цикуты. Вот надежный способ. Но что будет цикутой? Ведь цианистого калия не достать. Но ведь больница, аптека — это хранилище ядов. Яд идет по болезни, уничтожая больное, давая место жизни. Нет, только отрава. Только чаша цикуты. Сократовский смертный кубок. Цикута нашлась. А Драудвилас и Гарлейс ручались за ее достоверное действие. Это фенол, карболовая кислота в растворе. Сильнейший антисептик, постоянный запас которого хранится в тумбочке того же хирургического отделения, где работают Драудвилас и Гарлейс. Драудвилас показал эту заветную бутылку Анти, эстонцу. «Как коньяк», — сказал Анти. «Похож. Я сделаю этикетку 3 звездочки». Спецлаг собирает свои жертвы раз в квартал. Устраиваются просто облавы. Ибо даже в таком учреждении, как центральная больница, есть места, где можно затыркаться, переждать грозу. Но если ты не способен затыркаться, ты должен одеться, собрать вещи, рассчитаться с долгами, сесть на скамью и терпеливо ждать, не обрушится ли потолок над головой приехавших. Или в другом варианте над твоей. Ты должен покорно ждать, не оставит ли начальник больницы, не выпросит ли у покупателей товар, начальнику нужный, а покупателю безразличный. Пришел этот час или день, и выясняется, что никто тебя спасти и отстоять не может. Ты все еще в списках на этап. Тогда наступает время цикуты. Анти взял из рук Драудвиласа бутылку и прикрепил на ней коньячную этикетку. Поскольку Анти вынужден был быть художником-реалистом, упрятав свои модернистские вкусы на дне души. Последней работой поклонника Чурлёниса была коньячная этикетка «Три звездочки», чисто реалистическое изображение. Таким образом, Анти в последний момент отступил перед реализмом. Реализм оказался дороже. «А зачем три звездочки?» «Три звездочки — это мы трое. Аллегория, символ».
«Что же ты так натуралистически изобразил эту аллегорию?» — пошутил Драудвилас.
«Так ведь если войдут, если схватят, объясним, пьем коньяк на прощание по консервной банке».
«Умно».
И действительно вошли, но не схватили. Анти успел сунуть бутылку в аптечный шкаф и вынул ее, едва вошедший стражник ушел. Анти разлил по кружкам фенол.
«Ну, ваше здоровье».
Анти выпил. Выпил и Драудвилас. А Гарлейс хлебнул, но не проглотил, а выплюнул. И через тела упавших добрался до водопровода, прополоскал водой обожженный свой рот. Драудвилас и Анти корчились и хрипели. Гарлейс пытался сообразить, что же ему придется сказать на следствии. Пролежал Гарлейс в больнице 2 месяца. Обожженная гортань восстановилась. Через много лет в Москве Гарлейс был у меня проездом. Уверял меня клятвенно, что самоубийство — трагическая ошибка. Что коньяк 3 звездочки был настоящий. Что Анти спутал бутылку с коньяком в аптечном шкафу и вынул похожую бутылку с фенолом со смертью. Следствие тянулось долго, но Гарлейс не был осужден. Был оправдан. Бутылка с коньяком никогда не была найдена. Трудно судить, кому дана в виде премии, если существовала. Следователь ничего не имел против версии Гарлейса. Чем мучиться, добиваясь признания, сознания и прочего? Гарлейс предлагал следствию разумный и логический выход. Драудвилас и Анти, организаторы прибалтийской гекатомбы, никогда не узнали, говорили о них много или мало. А говорили о них много. Свою медицинскую специальность Гарлейс за это время изменил, сузил. Он оказался зубным протезистом, овладел этим доходным ремеслом. Гарлейс был у меня ища юридического совета. Ему не разрешили прописку в Москве, разрешили только в Риге, на родине жены. Жена Гарлейса тоже врач, москвичка. Дело в том, что когда Гарлейс писал заявление о реабилитации, он попросил совета у одного из своих колымских друзей, рассказав подробно все свое латышское юношеское дело, вроде скаутизма и чего-то еще. Я попросил совета, спросил, писать ли все. И мой лучший друг сказал, пиши всю правду, все как было дело. Я так и написал, и не получил реабилитацию. Получил только разрешение на жительство в Риге. Как он меня подвел, мой лучший друг?
Он не подвел вас, Гарлейс.
Это вам понадобился совет по делу, по которому нельзя советовать. При всяком другом его ответе, что бы вы делали? Ваш друг мог думать, что вы шпион, стукач. А если вы не стукач, то зачем ему рисковать? Вы получили тот единственный ответ, который может быть дан на ваш вопрос. Чужая тайна гораздо тяжелее, чем своя.